Грециянын чукул жардам корунан каражат алуусунда жакшы жылыш бар. Европа комиссиясы билдиргенде, карызга баткан Грециянын эл аралык куткаруу жардамынын кезектеги траншын алууда алымдуу жылыш болуп жатат. Билдирүү кечээ Афинада Грециянын каржы министри Евангелос Венисилас Европалык борбордук банктын, Европа биримдигинин жана эл аралык валюта корунун өкүлдөрү менен жолуккандан кийин жарык көрдү. Европа биримдигинен жана валюта корунан кезектеги 11 миллиард доллардык транш албаса Греция карызын төлөй албай калары айтылууда. Бул өз кезегинде евро аймакка жана дүйнөлүк экономикага оор сокку урушу мүмкүн. Аба ырайы 21-сентябрда Кыргызстанда мезгир-мезгир менен жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө Таласта 14-20, Түштүк областтарда 18-25, Ысык Көл Нарында 14-21, тоолордо 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгир-мезгир менен жаан жаайт. Абанын температурасы 17-19 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерди каттай баштады. Кечээ алгачкы ЭКО Ата Журт партиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстандан Адахан Мадумаров расмий каттоодон өттү. Ошол эле учурда комиссия айрымдарды каттоодон баш тарттык, Кубат Касымбеков билдирет.
20-сентябрда Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын башчысы Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаровго президенттикке талапкер деген күбөлүктү тапшырды. Бул талапкерлер кантип алгачкы каттоодон өткөнүн БШК мүчөсү Жеңиш Акматов мындайча түшүндүрдү.
Сөөт дегенде алар эң биринчи документтерин тапшырган, эң биринчи өздөрүнүн талапкерлигин колдогон кол топтоо барактарын биринчи таптырган, экзаменге алгачкылардан болуп кирген адамдар. Калгандарын билесиздер, калган кандидаттын баардыгы 9 күн алып келип тапшырышкан.
Бирок Боршайком башка айрым тарапкерлерге суук кабарда угузду десек болот. Мисалы, талапкер Акбарал Айтекеев кол топтоо тартибин бузду деген негизде БШК аны каттоодон баш тартты. Ал эми жарышка чыгып жаткан Жашасын Кыргызстан партиясынын башчысы Токтоим Үмүтәлиева БШК аны атайылап өткөрбөө ниетин карманып жатканын мындайча жүйө менен белгиледи.
Өткөн 4 күн текшеришет, булар текшергенде менин колум 31286 болуп чыгат. Анан кийин ведомости жетеңки этең кол коюлту, ведомости калтырып коюшат. А ведомости почему то ошол күнү эле кол койбойт. Экинчи жолу текшергенге эч кимдин укугу жок. Анан экинчи жолу карашат да, эки миң кесет. Эми кечээден бери отуруп алып карашып атып туруп, мынакей бүгүн 60% кесип атат да, 35 000 добуштан 15 000 16 000 добуш калтырып атат да. Анан эми көрүнө Бишкек шаары бул адресте жазып турган нерсени кетиштирип атат. Башка аны эмесе башка кандидаттар менен салыштырыла десе деп айтып атам.
Токтоим Үмүтәлиева бул жагдайдын саясий себеби бар деп сыпаттайт. Боршайком мүчөсү болсо бул доматты четке кагып, кол топтоо баракчаларын текшерүү мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн белгилөөдө. Ал арада мамлекеттик тил сынагынан өтпөй алган талапкерлердин да нааразылыгы күч. Тил сынагында кыргыз тилин билбейт деген бүтүм менен оюндан чыгарылган Арсланбек Малиев өз укугун сот аркылуу коргой турганын жар салды.
Тилди сынак өткөрүү боюнча жобону чыгарган тил комиссиясы жөнүндө аны болсо тиги жокко чыгарууга сотко бердик. Эми бүгүн эгер эметсе жанагы токтом чыгарса жана абаткази деп аны дагы сотко беребиз. Ошону менен эки арыз болот.
Канткен күндө да президенттик шайлоо үчүн үгүт иштеринин башталарына саналуу күндөр калды. Боршайком ушул жекшемби күнгө чейин талапкерлерди толугу менен каттап бүтүшү керектигин анын мүчөсү Жеңиш Акматов тастыктады.
Биз акыркысын 25 күнү каттап бүтүшүбүз керек. Кудай буюрса биз 25 күнү каттап бүтөбүз. Үгүткө чейин баардыгын каттаганын каттап, отказ кылганын отказ кылабыз.
Эки талапкер расмий түрдө каттоодон өткөндөн кийин президенттик шайлоого катышууга арыз берип 100 000 сомдук күрөөнү төгүп 30 000 адамдын колун чогулткан 28 адам калууда. Алардын 18 мамлекеттик тил сынагынан өттү. Калганы 22-23 сентябрда кыргыз тили боюнча сынак тапшырышат. Шайлоо үчүн үгүт иштери 25 сентябрдан кийин башталып, шайлоого 1 күн калганда аяктайт. Президенттик шайлоо болсо 30 октябрда өтмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып Йеменге келсек, Йемендин байтактысы Санаада 3 күндөн бери айгышкан кармаш жүрүүдө. Качкын аскерлер колдогон козголоңчулар элиттик республикачыл гвардиянын Санаадагы базасын басып алгандыгы кабарланды. 33 жыл өлкөнү башкарган президент Али Абдулла Салех өзү июнда Ак Сарайга жасалган чабуулда жараат алгандан бери Сауд Арабстанда дарыланууда. Армия жекшемби күнү кечинде антиөкмөттүк демонстрацияны аткылагандан берки эрегиште өлгөндөрдүн саны соңку кабарлардыкыда айтылгандай 60 ашып кетти. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Элиталык республикачыл гвардия маалыматтарга караганда, санаадагы базасын оппозиция катарына өтүп качкан аскерлер менен козголоңчуларга ок чыгарбастан калтырып кетти. Гвардиячылар калтырган пулемет, миномет, граната аткыч, от бүркүч сыяктуу оор куралдар адаватчылардын колуна өттү. Оппозицияга кошулган жоокерлер президент Салехти жана анын аскер башчыларын адамзатка каршы кылмыш жасаганы үчүн жоопко тартууга жана армияны оппозицияга биригүүгө үндөшүүдө. 18 сентябрда Куптан ченде армия санаанын борбордук аянтына толкуп чыккан калың элге ок атканда 50 адам өлгөн. Жүздөгөн демонстранттар жарадар болгон. Шейшемби күнгө карай эрегиште курман болгондордун саны 60 ашты. Алардын 20 жакыны чатырларда жашынган снайперлерден огунан өлгөнүн дарыгерлер дүйшөмбү күнү тастыкташкан. 20 сентябрда санаада каттуу аткылашуулар жүрүүдө. Эртең менен шаардын ортосундагы өзгөрүш аянты ракетадан аткыланганда 2 киши курман болду. Ооруканаларда жарадарларга орун тартыш. Андыктан борбордук аянттын четиндеги мечитте ооруканага айландырылган. Доктор Тарык Нуман баш калада жарадарларды жаткырганга жай жетишпей жатканын айтат.
Негизги проблема ооруканалардын жетишпей жатканы болууда. 5 госпиталда тең эл толтура, операция жасалчу бөлмөлөрдө да бут койгонго орун жок. Экинчи проблема талаа госпиталдарына дары-дармектердин жана башка медициналык заттар менен камсыздоонун азайганы болууда. Тилекке каршы өкмөттүк күчтөр талаа госпиталдарын камсыздоого жол бербей жатат.
Салефтин 33 жылдык башкаруусуна каршы козголуш ордолуу санаадан башка шаарларга да жайылууда. Дүйшөмбү күнү өлкө түштүгүндөгү Таиз шаарында оппозиция менен коопсуздук күчтөрү ортосундагы кармашта бир демонстранттын каны төгүлдү. Йемендин баш калаасындагы дүйшөмбү күнкү кагылыш маалында телеоператор Хасан Ал-Ваддаф да жарадар болгон. Журналисти снайпердин бутага алуусу кабарчылардын ыраазычылыгын жаратты. Хатап Ар-Руханинин айтышынча, снайперлердин кабарчыларды аткылоосу өкмөттүн кандуу блогун тууралуу маалыматты чектөөгө аракет кылып жатканын күбөлөйт.
Дүйшөмбү күнү журналист жана телеоператор бутага алынып, кылмыш жасалды. Бийлик жасаган кылмышын жаап жашырганга аракет кылууда. Алар сотто далил болуучу материалдарды жарылайт деп, чындыкты жашыруу үчүн журналисттерди жана фотографтарды өлтүрүүдө.
Деди журналист Хаттаб Ар-Рухани. Президент Али Абдулла Салих азыр Сауд Арабиясында. Ал июнь айында президенттик сарайга жасалган чабуул кезинде алган жараатынан дарылануу үчүн ошол эле күнү Саудияга чыгып кеткен. Салех жана Саудия падышасы Абдулла шейшемби күнү жолугушуп, Йемендеги кырдаалды талкуулашты. Бул Салехтин Саудияга келгенден берки падыша Абдулла менен биринчи жолку кездешүүсү. Ушул тапта улуттар уюмунун аракчысы жана Перс булумундагы кызматташуу кеңешинин өкүлдөрү санаада жүрүшөт. Максат Йеменди февралдан бери тербетип жаткан кризисти токтотуу.
Йемендеги кырдаалга Амирбек Азам уулу кайрылды. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Бан Ки Мун Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдында улуттук элдешүүнүн маанисин баса белгиледи. АКШнын штаб башчысы Ооганстанда америкалык аскерлер кандуу чабуулдарга туш болушу мүмкүн экендигин эскертти. Обама Эрдоганга жолукту, Туркиядагы бомбалоону айыптады. Грециянын чукул жардам корунан каражат алуусунда жылыш бар экендиги кабарланууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 талапкерди каттоодон баш тартты. Келерки жылдан тарта Кыргызстанда кумарканалар жабылышы мүмкүн. Бул жана башка кабарларды азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Ички иштер министринин орун басары Мелис Тургамбаев Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча иштин тегерегинде азаттыктын суроолоруна жооп берди. Майкташкен Айнура Жекшай кызы. Мелис мырза, мына өткөн аптада Садыркуловдун ишине байланыштуу кылмыш болгон кезде күч структураларын көзөмөлдөгөн бир нече жетекчи суракка чакырылат деген маалымат тарады эле. Кээ бир булактар алар да айыпталууда деп айтышат.
Ошо кезде иштеген жетекчилер, күч структурасындагы иштеген жетекчилер баары тең ушул массалык каражаттарга чыгышып, баардыгын айтышканда бул жерде бул жол кырсыгы, бул жерде эч кандай өлүм болгон эмес деп жалган жалаа менен Осмоновду 12 жылга соттоп жиберишкен. Акыры жүрүп Осмоновду дагы ошол апрель революциясынан кийин 14 жолу бычак менен сайып, мыкаачылык менен өлтүрүп кетишкен. Бул ошол окуянын изин жашыруунун аракеттерин жасашкан. Тергөө болуп атат. Бүгүнкү күндө тергөөнүн эми азыр ошол этапка жете элекпиз. Акыры азыр биз ошол болгон окуялардын кандай болгондугун жанагы орусча айтканда хронологиясын түзүп ар бир ошол кармалган атуулдарды кылмышкерлерди алып чыгып ошол кандай болгондугун көргөзүү жанагы воспроизведение деп коет бизде следственный мероприятие ошолорду өткөзүп анан ошондон кийин анан баягы ким тергөөгөн ошо кезде ким чыккан ким жолдомо берген бул жерде да мына ошол жердеги жетекчилер айтышкан да давай мындай кылып бурмалагыла же болбосо буну мындай кылгыла депчи. Демек ошол суроо иштери башталат ошо кезде күч структураларын жетектеп турган жетекчилердин баардыгын чакырабыз.
Демек ушул Элмурза Сатыбалдиев, Молдомуса Конгантиев, Адахан Мадумаровдун аттары аталууда ошол кишилер, ошол жетекчилер Садыркуловду өлтүрүү иши жөнүндө билишкен деп шектенип атасыңар. Кабардар болушкан деп шектенип атасыңар?
Жок, билишкен эмес. Бул жерден ишти бурмалагандыгы үчүн, ошону жакшы көзөмөлгө албандыгы үчүн биз аларды ошол суракка чыгарабыз.
Сөөмөй кулак кылмыш иши 8 күндүн ичинде ачылган. Бул кылмыштын артын башында да Жаныш Бакиев турган деп сиз айтыптырсыз. Ошондо ушул жол берилсе, ушул жакшылап тергелип эмесине, балким Садыркулов өлбөй калат эле деген сын айтылып атат. Буга эмне деп жооп бересиз?
Эми баягы сындай беришет да кээ бирлерчи. Мындай да, ушул кылмышты мага президент ошол өзү администрациянын башчысы болуп тургандан кийин мага ушул жашыруун тапшырма берип, ушул ишти ачып бер деген. Мен ошол 6-8 күндүн ичинде ачып, баардыгын алып келгенден кийин ошол Жаныш Бакиевке келип так калган. Бирок мен ошондо эле мен ал кишиге айтканмын, бул сизге момундай нерселерди алып барып подарок катары берип аткандан кийин, белек катары берип аткандан кийин бул сизге баягы предупредить атат сизди. Баягы чектен чыгып атасыз, эмикиси бөлөкчө болот деген белги менен берип атат. Мындан сак болбойсуздарбы? Муну биз давай нарын көздөй чыгарууга сиз уруксат бериңиз дегенде болбой коюшкан. Мен Садыркуловдун өзүнө кайрылган. Өзүнө себеби ал жаран баягы тиги жабыркачуу болуп атпайбы ал жердечи. Анан ал киши өзү отказ кылгандан кийин биз тыштап кой, бирок андан кийин мен куугунтуктап анан иш козгоп ар кандай бир жалаларды жаап туруп анан деген жумуштан алып коюшпадыбы?
Ал киши эмне үчүн өзү баш тартып койду дейсиз?
Аны билет да элдин баары элечи. Эми булар эми баягы президент менен өзү сүйлөшсө керек, ал жагын бизге түшүндүрүп айткан жок. Эми ал президенттин аппарат жетекчиси болуп атса бизге эмнеге түшүндүрмөк эле? Мен болсо ал кезде ошол башкы башкармачылыктын эле жетекчиси болчумун эми мындада. Мына коомчулукта аябай чоң талкуулар болуп атат. Анын ичинде талкуулаганда кээ бирлери бул мындай болгон эле, анан эмне үчүн мындай болуп калган деген көп дагы сындар айтылып келди. Бирок бул кылмыштын артынан ушу 1.5 жылдан бери бул топ иштегенбиз. Вот биз ошо кездерде эле кээ бир керектүү материалдардын баардыгын убагында алып топтоп койгонбуз. Мына ошонун негизинде ачылды. Мен ошондо айтканмын, бул кылмыш акыры жүрүп бир күнү убакыт келгенде бул кылмыштын бети ачылат деп айтканмын.
Убакыт
ошол кылмыштын бетин ачып атабыз.
Ошол убакыт ошол шайлоого дал келип атат да. Албетте айрым суроолор пайда болуп жатат.
Эми мен анда токтотуп коюшум керек экен да, шайлоонун кийинен ачалы деп. Ну убакыт ошого келип калды, ошо маалда ачылды. Мына былтыр болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына тиги Ошто окуялар болуп кетти. Андан кийин былтыр бүт эле митинг менен өтпөдүкпү? Бул ишти баягы соттоп сотко өткөзүп жиберишкен да, тиги баланы 12 жыл соттоп атпайбы? Анан барып Верховный сотко кайра ишти таап алып барып берип, Анан алар кайра пересмотр кылып карап, кайра карап чыгышып, анан кайра ал ишти баягы эки бизге кайра жиберип, ошондо ал дагы бир эки үч айдын убакыт өтүп кетти да. Бул оор, төрт адамдын өлүмү болгон оор кылмыш.
Бул топ ошо Садыркуловду өлтүрүш үчүн эле негизделгенби же туруктуу иштеген бир топ беле?
Эми бул боюнча негизи бунун башында Жаныш Бакиев турган. Бул жерде эки топ. Ошол биринчи жанагы Жаныш Бакиевдин тобу, бул гос охранынын балдары бар бул жерде, пограничный службанын балдары бар, андан сырткары жанагы Анапиаевдин группировкасында жүргөн криминалитеттер турган бул топто. Анан баардыгы эле биригип келип, мына бул кылмыштуу топко айланып калбадыбы? Айтайын дегеним, эми биз азыр мына бүгүн ошол Жаныш Бакиевке айып жанагы обвинение предъявить эттик ушул мына Садыркуловдун өлүмү боюнча да. Анан эми биз азыр издөө жарыялайбыз. Муну кылмышкер катары, мына көп мамлекеттер муну баягы политический мотивде иштеп атасыңар деп саясий немеге айландырып ачканда кээ бирлери баягы жакшы неметпей. Ошон үчүн мына азыр биз муну кылмышкер катары издөө жарыялайбыз. Анан жана Интерполдун линиясы боюнча дагы жарыялайбыз. Анан азыркы бүгүнкү күндө могунун баарын көрүп угуп туруп, анан деген бөлөк жактагы бөлөк мамлекеттер дагы мындай бизге бүгүнкү күндө мына азыр Казакстан, Российский Федерация, Тажикстандар мына айтып бердим жана.
Бирок ал ансыз да издөөдө жүрөт да.
Эми ансыз да издөө жүрөт жана ал айтып атпаймынбы, аны мындай бир саясий нерсеге айландырышып кээ бирлери мындай жакшы көңүл бурбай атканда, эми азыр мына беттеринин баардыгы ачылды да. Биз жакында Курманбек Салиевич Бакиевке дагы обвинение предъявить этебиз ушул иш боюнча,
Садыркулов боюнча.
Ал жерде дагы акырын бизде кагаздарыбыз бар
Садыркулов боюнча.
Садыркулов боюнча мамлекет жетекчиси болуп турганда
анын ролу кандай эле?
Эми анын ролун азыр ошол тактап атабыз да азырчы. Анан ал киши президент болуп туруп, биздин жеке маалыматтар боюнча ал кишинин уруксаты жок мындай кылмыш жасалбайт да.
Демек ошо Жаныш
билчү да.
Жаныш Бакиев менен Курманбек Бакиевдин ролдорун бөлүп айтсаңыз, мисалы үчүн Жаныш Бакиев бул ишти уюштурган киши, а заказ берген Курманбек Бакиев.
Жок, бул Жаныш Бакиев ишти уюштурган, жасаган аягына чейин. Топторду түзгөн катары өтүп атат да азыр биздечи. Ошол өзү өз колу менен өзү барып туруп ошого өзү катышкан да Жаныш Бакиев.
Курманбек Бакиев болсо
анан маалымат топтоп атабыз ал кишигечи азыр бүгүнкү күндө.
Ошентип шектенип атасыңар.
Буюрса мен сразу эле
шектенип атам.
Азыр шектеп атабыз. Анын буйругу жасалчу эмес да эч нерсечи. Мындай чоң иштерчи. Анан деген биз азыр ошол шектенүү катары биз аны дагы артынан иштеп атабыз.
Жаныш Бакиев кайда жүрөт? Оперативдүү бир маалымат барбы?
Эми анын каякта жүргөнүн азыр тиги радиодон сизге айтып койсом угуп коюп эртең качып кетпейби?
Эки журналист, Сыргак Абдылдаев жана Асыран Айдыралиев биздин радиого интервью берип, ушул Садыркуловдун ишине байланыштуу кызыктуу бир жагдайларды айтып берсе да, ал кишилер дагы суракка чакырылышы мүмкүнбү?
Кызыктуу, тиешелүү маалыматтар болсо биз аябай кызыктарбыз, берсе бизге жакшы болот эле жардам. Мен алардын азыр каякта жүргөнүн билбейм, эгерде сиздер билсеңиздер же болбосо мына радио аркылуу деле угуп атса айтып коеюн, келишсин. Мен экөөнү тең жакшы тааныйм. Келсе биз алардан дагы күбө катары көп жакшы кызыктуу нерселери болсо аны дагы алып туруп иштегенге даярбыз бүгүнкү күндө.
Мелис мырза, азыр кармалгандардын тарапкерлери нааразылыгын билдирип, атүгүл чыкканы жатышат деген маалыматтар пайда болууда. Кандай аракет көрөсүңөр, эмне болот ушинтип чыгышса?
Эми Кыргызстанда бул жөнүндө баягы тиги көнүмүш эле адат болуп калбадыбы? Тиги жумуштан алып койсо деле чыга берет, анан кылмышкер камасак деле чыга берет. Эми чыкса чыга берсин, эми чыкпа деп мен кантип айта алам алардычы? Алардын өзүнүн эрки. Чыкса мыйзам чегинде жооп беребиз баардыгына. Анан бирок ал балдардын биз ата энелери, адвокаттары келип көрүп атышат. Аларды эч ким кыйноого же болбосо мындай мажбурлогон эч ким жок. Булар балдардын деле өзлөрүнүн ошол бышып калган кез экен. Баягы бул жөнүндө кимге барып айталы деген даяр эле болуп калган. Анан келгенден кийин баардыгы ошол жүрүп аткан тергөөгө өзлөрүнүн ыктыяры менен эле жооп берип атышат. Кээ бир мындай күнөөсү жеңил күбө катары өткөндөрдүн кээ бирлерин кое бердик бүгүнкү күндө. Вот. Анан азырда карап көрөбүз алардын арасынан дагы мындай күнөөлөрү жеңил болгондорун дагы илгеп акырдан кое беребиз. Бирок мына эки кылмыштардын артында мына бүгүнкү кармалган ачылып аткан кылмыштын артында ошол жылкы болгон ушундай бир оор кылмыштарга дагы жакын аранын ичинде чыгабыз деп азыр ошонун үстүнөн да иш жүргүзүп атышат.
Бул кайсы иштер айта аласызбы же бул дагы оперативдүү маалыматпы?
Бул деле баягы мына ошол жылдары болгон мына Руслан Шаботоевдин убийствосу бар, өлтүрүп кеткен. Аны баягы ачылды деп дагы Абышекестен бурмалашкан Санжар Кадыралиевдики бар мисалы. Бул Садыкуловдун өлүмүнө тийиштүү кылмыш, мынан ошол кылмыштардын баардык көп жактары мындай окшоштор жактары бар, байланыштары бар.
Мелис Турганбаев Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Азаттыктан уктуруубузду спорт жаңылыктары менен аяктайбыз. Кабыл Макеш маалымдайт.
Стамбулдагы дүйнө чемпионатында 1-орундан 6-орунга чейин 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдомо берилгендиктен курс таймашуулар болду дешет адистер. Өлкөнүн жалпы күрөш федерациясынын президенти Бейшен Абилдаевдин айтымында калыстардын айынан Бейжин Олимпиадасынын күмүш байгеэси Азиянын эки жолку чемпиону Канатбек Бегалиев жолдомо албай арманда калды. Бирок Канатбек жана башка балбандар үчүн алдыда дагы эл аралык 3 мелдеште Олимпиадага жолдомо алууга мүмкүнчүлүктөр бар.
Канат Бегалиевдин дайындыгын жакшы көрдүм, абдан жакшы дайындалып тур. Ичине Даниярды дагы тартып койгон жагы болду, Канатты дагы ичине тартып койгон жагы болду, тиги Америкага, тиги Данияр менен тиги Азербайжанга тартып койгон жагы болду,
деди Бейшен Абилдаев. Канатбек Бегалиевда таймашуулар курч болгонун, эми эл аралык мелдештерде Лондон Олимпиадасына жолдомо алууга аракет кылаарын Азаттыкка билдирди.
Эми алдыда дагы 3 турнир бар. Алматыда Казакстанда болуп турган Азия болот, ошол жерден финалисттер көрөт, ошол жерден алам деген үмүтүм бар. Лондондогу Олимпиадада ва Пекиндегини кайталап андан жакшыраак көрсөтмө көрсөтөйүн деген ой максаттарым бар.
Грек-рим күрөш федерациясынын вице президенти Алмазбек Касеновдун айтымында кыргыз балбандары башка өлкөлөрдүн спортчулары менен тең ата күч сынашып даярдыгы дурус экендигин көрсөтө алышты.
Балдарыбызга бир аз жетпей калды. Жалпы жигиттерибиздин алдында дагы 3 мелдеш турат. Март айында Казакстанда континенталдык мелдеш болот. Ал жакта 1-2 орунга берилет. Андан дагы 2 чоң эл аралык мелдеш бар. Ал жакта дагы биздин балдар Олимпиадага жолдомо алганга даяр,
деди Алмазбек Касенов. 55 килограмм салмакта Азия чемпиону Арсен Иралиев америкалык жана венесуэлалык атаандаштарын жеңип, бирок чейрек финалда кытайлык жигитке алдырып коюп, Арсен да Лондон Олимпиадасына жолдомо албай калды. Бейжин Олимпиадасынын коло медаль ээси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев, Азия оюндарынын жеңүүчүсү жаштар арасында дүйнө чемпиону Жанарбек Кенжеев жана оор салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Мурат Раманов үчөө тең финалга чейин жетпей калышты. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин баш кадиси Касым Кулоболбековдун пикиринде 16-нчы Азия оюндарынын чемпиону, былтыр дүйнө чемпионатында коло медаль уткан Данияр Көбөновду калыстар басынтып коюшту.
Чемпионаттын жыйынтыгында мына биздин балбандар Лондондо өтө турган олимпиадалык оюндарга лицензия ала албай бизди саал көмүрүбүздү чөгөрүп отурат. Экинчиден бул жерден да адам факторду ойлоп кетти. Көбүнөсө бул жанагы Данияр Көбөнов менен Азербайжан балбанын күрөшкөндө биздин балбандарды дайындоо үчүн көптөгөн финансалык да каражаттар керек. Башка мамлекеттердин спортсмендерине каралган мүмкүнчүлүктөр менен биздикин салыштыруу өтө кыйын,
деди Касым Кулоболбеков. Ошондой эле кыз келиндер арасында эркин күрөш мелдештерине катышкан кыргызстандык 4 балбан кыз Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Мехриниза Нурматова, Кубатбек кызы Гулина, Айсулуу Тыныбекова жана Азия оюндарынын коло байгеэси Яна Панова ийгилик жарата алышпады. Стамбулдагы дүйнө чемпионатында эркин күрөштөн 6 балбан дагы Лондон Олимпиадасына жолдомо албай калышты. Дүйнөлүк таймашууга күбөө болуп келген эркин күрөш федерациясынын вице президенти Жеңишбек Дөңбаевдин пикиринде Нурлан Макеналиев менен Иннокентий Иннокентиев аз упай айырма менен жеңилип Лондон Олимпиадасынын жолдомосунан куру калышты.
Өзүм күбөө болуп көрүп 20га жакын мамлекет тарабынан катуу өсүп калыптыр. Эки балабыз жакшы күрөштүрсөк болот абдан. Бизөл үчүн Макеналиев, Нурлан дегенибиз кичине эле жетпей калды лицензия алышка. Балким үчүнчүнү алып келет беле. 8 орун ала турган бизде возможность бар.
Кыргызстандык спорт көрөрмандары, балбандардан үмүт үзбөй сабыр кылып туруңуздар. Лондон Олимпиадасына жолдомо алуу үчүн алдыда дагы 3 эл аралык турнир жана 2012 жылкы Азия чемпионаты турат. Мына ушул таймашууларда мөөрөй алгандарга Лондонго жол ачылат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен аяктады. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Смогут ли российские власти решить проблему сокращения населения страны за счет мигрантов? И что это может означать для стран Центральной Азии?
Туркменистан снова не выпускает студентов, обучающихся за рубежом.
На этот раз таджикские вузы не досчитали своих студентов из Туркменистана. Вы услышите о том, как решается эта проблема.
А в самом Таджикистане с начала сентября со стартом полевых работ резко возросли цены на бензин. Что послужило причиной такому скачку цен?
Дотировать мы никому ничего не обязаны. А наши потребители также платят сейчас более высокие цены. Почему? Потому что цены на нефтепродукты напрямую коррелируют с развитием ценовой ситуации на мировых рынках.
Пока смот Гульнары Каримовой, который должен был пройти в Нью-Йорке 15 сентября, был отменен. Почему Гульнаре в прошлом году удалось провести показ своей коллекции мод в Нью-Йорке, а в этом году ей не разрешили? Что же изменилось в мире за такой короткий срок?
А в Казахстане отменили концерт исполнителя репа Такижана, гонорар от которого певец планировал перечислить бастующим нефтяникам. О творчестве неравнодушного к социальным проблемам своей страны певца расскажет корреспондент казахской службы Радио Свобода Европа, Радио Свобода.
Я толкаю тачку на алматинской барахолке, деньги в кармане, теперь помогаю маме, братишкам, сестренкам, чтобы не голодали, народу много на базаре, дорогу никто не уступает.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем мы, Алтын Магауина
и Ержан Карабек.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Российские чиновники признают проблемы сокращающегося населения страны и говорят, что без мигрантов российская экономика не выживет.
Численность трудоспособного населения России сократится к 2025 году не менее чем на 10 миллионов человек, что отразится на росте экономики страны, заявил 13 сентября секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
Власти предлагают решать проблему нехватки трудовых ресурсов, привлекая мигрантов.
Напомним, что сейчас основную часть гастарбайтеров России составляют выходцы из Центральной Азии.
Смогут ли российские власти решить проблему сокращения населения страны за счет мигрантов? И что это может означать для стран Центральной Азии?
Об этом репортаж корреспондента Киргизской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Москве Аиды Касымалиевой.
Сейчас, согласно официальным данным, к разряду экономически активных относится менее 77 миллионов россиян. Это около 50% населения страны. Николай Патрушев считает, что решать проблему выпадающих трудовых ресурсов нужно в основном за счет привлечения рабочей силы из-за рубежа. В первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Именно на эти профессии, по его словам, сегодня приходится две трети вакансий в российской экономике. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов полагает, что ответ на этот вопрос может быть получен только тогда, когда власть определится со сценарием развития России.
Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будет сырье, отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много, и придется завозить трудовые ресурсы из других стран. И понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, то здесь эти потери будут не критичными.
Полагает Сергей Смирнов. В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверен и заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом. Прежде всего, а не рассчитывать на варягов, что кто-то придет, дядя из-за границы, нам поможет. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивали.
Говорит эксперт. По словам экспертов, теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
Поэтому, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, стимулируя развитие бизнеса в регионах страны, где наблюдается избыток трудовых ресурсов. Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования также является сторонником идеи создания рабочих мест именно там, где есть свободные рабочие руки. К регионам России, где наблюдаются сложности с демографией и трудовыми ресурсами, относятся в частности Восточная Сибирь и Дальний Восток. Правительство принимает программы развития этих регионов, однако все в большей степени реализации этих проектов приходится заниматься китайским гражданам. По мнению директора Центра стратегических исследований Китая Алексея Маслова, существует реальная угроза того, что Дальний Восток фактически станет экономической структурой Китая, административно при этом принадлежа России. Между тем, на январь месяц 2011 года в России зарегистрированы 9 миллионов мигрантов. Большинство из них – выходцы из Центральной Азии, точнее из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Около 2 миллионов иностранцев трудятся в Москве и 500 тысяч в Московской области. Среди них доля высококвалифицированных специалистов, о ком говорит Патрушев, очень мала. Это в основном чернорабочие, строители, сотрудники ЖКХ, дворники, поломойки и официанты. Хотя власти России признают, что экономика страны не выживет без мигрантов, на деле нет последовательной политики в отношении гастарбайтеров, которые все чаще остаются бесправными. Не наблюдается и интеграция в общество. Одна из причин – незнание русского языка. Месяц назад Федеральная миграционная служба России заявила об единых госэкзаменах по русскому языку для гастарбайтеров. Если кто-то не сдаст, он не получит вид на жительство или гражданство. Увеличивается и поток желающих стать гражданами России по разным причинам. Но самые распространенные две, чтобы больше платили и не останавливала милиция. За первое полугодие 2011 года по смене паспортов лидируют узбекистанцы и кыргызстанцы. 28 тысяч узбекистанцев и 20 тысяч кыргызстанцев теперь стали гражданами России. Об этом сообщил Росстат. Аида Касамалиева из Москвы специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжаем программу «Перекресток». Более 1000 студентов таджикских вузов не приступили к учебе в этом году.
Это студенты из Туркменистана, не вернувшиеся в Таджикистан после летних каникул.
Вот уже больше месяца они не могут выехать из своей страны. Причину власти Туркменистана не разглашают.
Создавшаяся ситуация наряду с недоумением возрастает и беспокойство о дальнейшей судьбе студентов, желающих продолжить свое обучение.
Это уже не первый случай, когда гражданам Туркменистана не разрешается выезжать за границу страны в целях продолжения образования.
В то же время сами власти также не способны обеспечить молодежь местами в высших учебных заведениях страны.
В данный момент из 100 тысяч выпускников туркменских школ только примерно 5 тысяч могут продолжить свое образование в стране.
Об этом в репортаже Гузель Кудайбердыевой, корреспондента Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Проблема, с которой столкнулись туркменские студенты, возникла в начале августа, когда молодежь начала отправляться на учебу за рубеж. Студентов, обучающихся в вузах Таджикистана, без объяснения причин не выпустили за пределы Туркменистана. В частности, сообщается о подобных случаях на контрольно-пропускном пункте Фараб на туркмено-узбекской границе. Корреспондент «Радио Азатлык» в Туркменистане Осман Халыев сообщил о случаях отказа пограничников пропустить студентов через границу и на Таллымерджанском КПП.
Студентка Таджикского государственного медицинского института из Зебабского вилаята рассказывала, что ее и еще несколько студентов не пропустили в Таллымерджанского пограничного поста. Пограничники и офицеры миграционной службы ничего не объяснили. Сказали только, на это имеется указание сверху. И посоветовали обращаться в Центральный аппарат Государственной миграционной службы Туркменистана.
Но и в Государственной миграционной службе студентам и их родителям причину запрета на выезд не объяснили. Причина, по которой туркменским студентам запрещено выезжать в Таджикистан, неизвестна и посольству Туркменистана в Таджикистане. Об этом заявила радио «Азатлык» представитель туркменского посольства в Душанбе.
Знаем, что студентов не могут сюда приехать. А вот из-за чего, нам никаких документов, ничего нету.
Недоумевают и власти Таджикистана. Министр образования Таджикистана Абдужабор Рахмонов рассказал радио «Азатлык», что узнал о запрете на выезд туркменских студентов из прессы. По его словам, никаких официальных объяснений от правительства, Министерства образования, дипломатических каналов или МИДа Туркменистана таджикская сторона не получала. Отметив, что между двумя странами налажено хорошее сотрудничество в сфере образования, Абдужабор Рахмонов заявил, что таджикская сторона намерена прояснить ситуацию через Министерство образования. Официальной статистики о том, сколько туркменистанцев учатся в Таджикистане, нет. По словам проректора Государственного педагогического университета имени Айни Кутбедина Фетхулоева, только в данном вузе обучается более 1600 студентов. В то время как туркменские власти и национальная пресса продолжают игнорировать проблему, учебный процесс набирает обороты, а студенты опасаются отчисления. Министр образования Таджикистана Абдужабор Рахмонов в беседе с радио «Азатлык» заверил, что таджикская сторона воздержится от поспешных действий.
«Мы не собираемся исключать ни одного из студентов вузов до тех пор, пока не получим официальных документов на этот счет. Некоторым студентам, которые на неделю или на 10 дней отстали от учебы, мы дадим разрешение вернуться и продолжить учебу. Мы не собираемся предпринимать никаких официальных действий на этот счет, пока не получим официальных поручений из вышестоящих органов в правительстве Таджикистана».
В Туркменистане выдвигаются предположения о том, что ситуация с запретом на выезд студентов в Таджикистан возможно прояснится после 15-20 сентября. По некоторым данным, эти предположения могут быть связаны с заседанием коллегии Министерства образования Таджикистана. Проректор педагогического госуниверситета Кутбедин Фетхулоев рассказал радио «Азатлык», что на 20 сентября намечено заседание коллегиального собрания в Министерстве образования Таджикистана, на котором планируется, в частности, обсуждение возможности рассмотрения проблемы студентов на межгосударственном уровне. Вот уже несколько лет перед каждым учебным годом туркменские студенты зарубежных вузов испытывают трудности в выезде из страны. В 2009 году студенты Американского университета Бишкеке около полугода не могли выехать из Туркменистана. В прошлом году с трудностями выезда за рубеж столкнулись студенты, обучающиеся в Киргизии и России.
Это был репортаж корреспондента туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Москве Гузель Худайбердыевой.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Продолжаем программу «Перекресток» с новостями из Таджикистана.
С начала сентября со стартом полевых работ в Таджикистане резко возросли цены на бензин.
На этой неделе компания «Газпромнефть Таджикистан» объявила о том, что ввела лимит на отпуск высокооктановых марок бензина на своих автозаправочных станциях.
Тем временем многие водители признаются, что в последнюю неделю ощущают острую нехватку бензина марок АИ-92 и АИ-95, что в свою очередь сказывается и на цене бензина, которая в эти дни повысилась до $1.50 за литр.
Цена на импортируемые из России горюче-смазочные материалы стала расти после 1 апреля этого года, когда вследствие повышения российской экспортной таможенной пошлины на 44% резко повысилась цена на поставляемый в Таджикистан бензин.
Об этом репортаж коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
В эти дни многих водителей в Таджикистане серьезно беспокоит вопрос нехватки и, как результат, резкого скачка цен на бензин марок 92 и 95. Те, кому приходится выстаивать долгие очереди у бензозаправочных станций, могут приобрести его по примерно $1.50 за литр. Но не у всех хватает на это терпения и времени. Водители душанбинских такси говорят, что
Те, кому некогда, могут приобрести бензин у частных торговцев ведрами по цене примерно $2 за литр.
Я был вынужден залить бензин по 7 сомони за литр в районе мясокомбината, потому что у меня не было другого выхода. Неизвестно, чистый ли это бензин или с примесью воды. Бог им судья. За последнюю неделю цена на бензин выросла на 50 дирамов. Некоторые прямо на проезжей части продают 4-литровое ведро бензина, как 5-литровое.
Так посетовал в интервью радио «Зоди» водитель, подрабатывающий извозом в таджикской столице. Как заявило дочернее предприятие российского «Газпрома» в Таджикистане, резкий скачок цен связан с введенным им лимитом на продажу высокооктановых марок бензина в Таджикистане. В «Газпром нефть Таджикистан» причиной такого шага называют ограниченность запасов высокооктанового бензина в стране, что и стало поводом к тому, что, начиная с сентября, на заправках компании, контролирующей более 40% рынка ГСМ в Таджикистане, отпускается не более 20 литров бензина в одни руки. Цена на импортируемый из России ГСМ стала расти после 1 апреля этого года, когда вследствие повышения экспортной таможенной пошлины на 44% резко повысились цены на потребляемый в Таджикистане бензин. С начала сентября, со стартом полевых работ, цена на импортируемый в Таджикистан бензин резко возросла и составила почти $400 за тонну. Ежегодно для нужд Таджикистана из России импортируется до 500 000 тонн ГСМ, что составляет 90% от общего объема ввозимых в страну нефтепродуктов. Однако вследствие повышения российской экспортной таможенной пошлины в первой половине текущего года ввоз нефтепродуктов в Таджикистан сократился на 11%. Душанбе надеялись, что во время визита российского президента Дмитрия Медведева в Таджикистан в начале сентября этого года Душанбе сможет добиться отмены экспортной таможенной пошлины. Однако этого не случилось. На встрече с журналистами глава российского Минэнергопрома Сергей Шматко открыто заявил следующее.
Датировать мы никому ничего не обязаны. А наши потребители также платят сейчас более высокие цены. Почему? Потому что цены на нефтепродукты напрямую коррелируют с развитием ценовой ситуации на мировых рынках. И, видимо, это так же, как и российские потребители, на себе ощущают таджикские потребители.
Таджикские эксперты склонны считать, что все дело в политике. Экономист Зафар Абдуллаев говорит, что даже если Россия имеет право повышать цены потребителям ГСМ, касательно Таджикистана все имеет чисто политический подтекст.
Все, что нужно «Газпрому», то и нужно правительству России, Кремлю. Поэтому, по-моему, там уже давно не скрывают в отношении, если посмотреть, то, что происходит в Украине и Беларуси. А Таджикистан – это лишь такие отголоски вот этой общей тенденции по пространству СНГ, исходящей от России. То есть люди используют свое практически монопольное положение. Сейчас все эксперты должны говорить одно, что Россия должна четко осознавать свою роль, что помимо экономических очагов, она несет полную ответственность за тот хаос, который будет возникать на ее периферии и за такой политики может возникать.
Зафар Абдуллаев, как и многие другие эксперты, считает, что ситуация, близкая к бензиновому кризису, может вызвать социальное недовольство жителей Таджикистана. И следствием тому станет рост недоверия населения к местным властям. Главная цель России, считают аналитики, заключается в подавлении политических амбиций Таджикистана и его попыток диктовать свои условия в вопросах стратегического значения, таких как назначать цену на размещение российской военной базы или использование военного аэродрома Айни.
Вы слушали репортаж Хирамон Бакозада из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу «Перекресток». Гули – так называется марка одежды, которую создала 39-летняя Гульнара Каримова, старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, показ коллекции которой планировалось провести 15 сентября во время недели моды в Нью-Йорке, как это было в прошлом, 2010 году.
Но в этом году организаторы отменили шоу дочери президента Узбекистана.
Дело в том, что базирующаяся в Нью-Йорке международная правозащитная организация Human Rights Watch проинформировала организаторов недели моды в Нью-Йорке о вопиющих нарушениях прав человека в Узбекистане.
А двумя месяцами раньше сестра Гульнары Лола проиграла суд во Франции над местным изданием «Руи-89».
Суд в Париже, рассмотревший ее иск, узаконил право французских журналистов называть президента Ислама Каримова диктатором, а его дочерей – дочерьми диктатора.
Таким образом, все попытки дочерей президента показать себя на Западе оборачиваются против них же.
Так в чем же дело? Почему Гульнаре Каримовой в прошлом году удалось провести фэшн-шоу в Нью-Йорке, а в этом году ей не разрешили?
Что изменилось в мире за такой короткий срок?
В этом попытался разобраться корреспондент узбекской службы радио «Свободная Европа» Радио Свобода Сарвар Усмон.
Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова планировала провести показ своих моделей под брендом «Гули» в Линкольн-центре Нью-Йорка. На фешн-шоу, проходившем с 8 по 15 сентября, спонсором которого является компания Mercedes-Benz, ведущие дизайнеры мира представили свои необычные идеи. То же самое не удалось сделать дочери Ислама Каримова. Представитель организатора недели моды International Management Group Зак Эйкман 12 сентября заявил журналистам следующее. В результате поднятия вопросов, вызывающих озабоченность, мы отменили показ «Гули», запланированный на 15 сентября, сказал Зак Эйкман. Шоу дочери Каримова вынуждены были отменить под давлением американской прессы и международных правозащитных организаций. Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон в интервью радио «Азуатлик» сказал, что...
Obviously, you know, Human Rights Watch welcomes the decision by IMG, the event organizer, to cancel her appearance at...
Его организация приветствует решение IMG. Удовлетворение Human Rights Watch можно понять, если учесть, что... Именно эта организация, как и многие другие международные правозащитные организации, придавала гласности факты о нарушениях прав человека в Узбекистане. 9 сентября перед зданием Линкольн-центра в Нью-Йорке свою акцию протеста провели и представители Народного движения Узбекистана, начало которому положили оппозиционеры, изгнанные из страны. Один из участников акции Исомиддин Долимов в беседе с корреспондентом радио «Азатлик» сообщил. На наших плакатах изображены узбекские дети, которые вынуждены всю осень собирать хлопок вместо того, чтобы учиться, сказал Исомиддин Долимов. Скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, внимательно прослеживают некоторые американские газеты, среди них «Нью-Йорк-Пост». 13 сентября газета сообщила своим читателям. Дочь узбекского кровавого диктатора и дизайнер Гульнара Каримова после того, как изгнана из Нью-Йоркской недели моды, собирается провести показ своих моделей в дорогом ресторане «Чиприани», писала газета. Но что интересно, изгнанная из недели моды Каримова, кажется, выбрала не самый лучший вариант.
Чиприани needs the money. They've got a lot of financial problems.
Ресторан «Чиприани» нуждается в деньгах. У них большие финансовые проблемы. Владельцы этой сети ресторанов в 2007 году были обвинены судом в сокрытии налогов, сообщил корреспондент «Нью-Йорк-Пост» Джеймс Коверт в беседе с радио «Азотлик». Неужели Гульнара Каримова не подумала о том, что ее могут встретить так «тепло» в кавычках за океаном? Ведь многим, кто интересуется темой «Узбекистан и мир», известно, что многие ведущие компании и организации мира вот уже который год призывают к бойкоту узбекского хлопка потому, что в этой стране используется детский труд. А о том, что в Узбекистане права человека нарушаются самым изощренным образом, подавляется свобода слова, отмечено в многочисленных отчетах правозащитных организаций. По крайней мере, Гульнару Каримову должно было насторожить хотя бы случай с ее сестрой Лолой. В июле этого года младшая дочь президента Узбекистана Лола Каримова проиграла судебную тяжбу против французского сайта Rue89, который назвал ее отца диктатором. Знаменитый в мире искусств узбекский дизайнер и художник по костюмам Вячеслав Ахунов в беседе с радио «Азотлик», рассуждая о личности узбекской принцессы, сказал...
Трудно в ее психологии проникнуть, но это психология, наверное, связана с бесконтрольной деятельностью. То есть у нас нет республики каких-то механизмов, которые бы контролировали власть. Вероятно, она себя чувствует хозяйкой положения. И вот эта поведенческая линия, которую она ведет в Узбекистане, она автоматически переносит на Запад.
А на Западе прислушиваются к общественному мнению, мнению прессы. Именно этого не учла Гульнара Каримова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжаем программу «Перекресток». В Казахстане тоже отменили, но не фэшн-шоу, а концерт исполнителя рэп Такижана, гонорар от которого певец планировал перечислить бастующим нефтяникам.
Алматинский певец Такижан Утигалиев, более известный как Такижан, относит себя к казахстанскому рэп-андеграунду.
В своих песнях, выходящих за рамки казахстанского шоу-бизнеса, Такижан отражает острые социальные проблемы.
В интервью радио «Азаттык» Такижан рассказал о том, что независимо мыслящие люди не пробиваются в казахстанском шоу-бизнесе, как и во всех многих сферах общественной жизни и культуры Казахстана. Здесь тоже правит бал цензура и кумовство.
Недавно Такижан оказался в центре внимания благодаря заявлению о поддержке бастующих нефтяников.
Певец планировал перечислить бастующим нефтяникам гонорар от концерта в Алматы, который по непонятным причинам не состоялся.
Корреспондент казахской службы Радио Свободы Европы, Радио Свобода Ксения Шилина расскажет нам о творчестве молодого исполнителя.
Алматинский популярный певец Такижан Утигалиев относит себя к казахстанскому рэп-андеграунду. Он заметно выделяется среди задавленных цензурой исполнителей казахстанской эстрады тем, что не вписывается в рамки цензуры в казахстанском шоу-бизнесе и поет песни на острые социальные темы. Такижан занимается творчеством уже больше 10 лет. В 2004 году, после неудачных попыток подняться в российском и в казахстанском шоу-бизнесе, рэпер Такижан начал писать песни на острые социальные темы и выкладывать их в интернете. Казахстанским слушателям полюбились его веселые и одновременно очень глубокие песни «Агашкин рэп», «Южане», «Дорогу, дорогу, жол-жол». В своих текстах Такижан высмеивает богатых чиновников, рассказывает о трудной жизни простого народа, поднимает экологические проблемы и проблемы молодежи, такие как, например, табакокурение и наркомания.
Я толкаю тачку на алматинской барахолке, деньги в кармане, теперь помогаю маме, братишкам, сестренкам, чтобы не голодали, народу много на базаре, дорогу никто не уступает, продавцы, покупатели, точка, полкатели, завалили с собой проход, загородили весь путь, а мне нужно обязательно доставить груз, я не трус, не боюсь, напрягусь и пробьюсь, на беру воздух, а полную грудь и взорвусь, голосовой бомбой, громко не опускай.
Поднимая острые социальные проблемы, Такижан не остался равнодушным и к бастующим на западе Казахстана сотням нефтяников. Прочитав в интернете об арестах и гонениях на бастующих со стороны властей, рэпер решил помочь им. В одном из известных алматинских баров «Чукотка», где рэпер неоднократно выступал, он должен был провести концерт ночью 27 августа, а все собранные средства от продажи билетов перечислить в фонд поддержки бастующих работников нефтяных компаний. Но концерт не состоялся. В последний момент администрация бара отменила выступление певца.
26 числа, вчера, у меня должно было быть выступление в баре «Чукотка». Бару «Чукотка» исполнилось 2 года вчера. Вот. И перед самым выступлением у меня были сложные переговоры с администрацией, после которого мой концерт отменился. Я предполагаю, что это произошло из-за того, что до концерта, за день до концерта, я объявил о том, что гонорар от этого выступления в «Чукотке» я хочу перечислить в фонд поддержки нефтяников Западного Казахстана.
О нынешнем казахстанском шоу-бизнесе Такижан отзывается негативно. Многих исполнителей, которые хотят петь правду в своих песнях, отодвигают за кулисы еще на стадии прослушивания. А их песни никогда не увидят эфир, считает Такижан. Теме казахстанского шоу-бизнеса рэпер даже посвятил одну из своих песен, которая так и называется «Шоу-бизнес». В ней он поет о том, что неважно, есть ли у тебя голос или нет, главное, чтобы были деньги на хороший промоушен. Тем временем настоящее искусство, по его словам, валяется под ногами. В напутствие молодым казахстанским исполнителям Такижан призывает не стараться быть конъюнктурными и не прогибаться под стандарты шоу-бизнеса.
Могли бы что-то принести какую-то вот свежую кровь в наш, скажем так, шоу-бизнес, да, и стать как бы деятелями культуры, их просто на уровне того, когда они молодыми приходят и приносят свои диски, свои видеоклипы, свои песни, приносят продюсерам, там, каким-то влиятельным агашкам, как бы, да, их вот на этом уровне как бы и говорят, нет, у тебя ничего не получится, твоя песня никому не нужна, твоя социальщина никому не нужна, твоя правда никому не нужна.
Рэпер Такижан понимает, что, будучи за рамками казахстанского шоу-бизнеса, в котором преобладает цензура, он вряд ли когда-то станет звездой телевидения. Но его это не останавливает. Он не желает жить и петь под цензуру, которая задавила песенное и концертное творчество в Казахстане. Ксения Шилина, радио «Затык», специально для программы «Перекресток».
На этой музыкальной ноте мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободной Европы, Радио Свобода, azathabar.com,
radioazattyk.org, Azattyk, Ozodi, Ozotlyk.
Также с нами можете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам, для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск программы вели мы Алтын Магауина
и Ержан Карабек.
Всего вам хорошего и до следующих встреч в эфире.